Евангелие от Марка я читаю сегодня с 15 главы первых несколько стихов. Евангелие от Марка с 15 главы первых несколько стихов. «Немедленно поутру первосвященники со старейшинами, книжниками и весь Синедрион составили совещание, и, связав Иисуса, отвели и предали Пилату. Пилат спросил его: „Ты царь иудейский?“ Он же сказал ему в ответ: „Ты говоришь“. И первосвященники обвиняли его во многом. Пилат же опять спросил его: „Ты ничего не отвечаешь? Видишь, как много против тебя обвинений“. Но Иисус и на это ничего не отвечал, так что Пилат дивился». Христос молчал. Его молчание было очень громким. Молчание его тоже что-то очень важное говорит нам сегодня. Его молчание тоже было проповедью для тех, кто стоял рядом. Они дивились. Вначале, перед этим, за некоторое время, Иисус был на суде у первосвященника. И они тоже обвиняли его, но он им ничего не отвечал на обвинение. Потом они перевели его к Пилату, и там продолжали его обвинять. И уже Пилат дивится: „Почему ты ничего не отвечаешь на эти обвинения?“ Пилат, как представитель римской власти, римского правосудия, хотел соблюсти вот это римское право. Он хотел сделать так, чтобы суд, по крайней мере, выглядел справедливым. На римском суде давали возможность высказаться и обвиняемому, и обвинителям. Все имели возможность перед судом для слова, для обвинения или для своей защиты. И вот, устраивая этот суд над Христом, они не получили того, что они хотели, потому что Иисус Христос молчал. Но его молчание было очень громким. Христос стоял на суде сначала Синедриона и молчал, потом молчал перед Пилатом. В своем служении он очень много говорил. Его учение, оно записано учениками, последователями, евангелистами. Мы читаем и разбираем каждый стих, каждую фразу из учения Христа. Он много учил. Он обличал. Он исцелял. Он своим словом мог утихомирить бурю. Сказать: „Перестань“. И море в буре останавливалось. Наступал полный штиль. Он говорил свои заповеди блаженства, которые считаются до сих пор непревзойденными по силе и высоте учения. Даже Лев Толстой сказал: „Нет у человечества ничего близкого и похожего на заповеди Иисуса Христа, на его Нагорную проповедь“. Христос одним словом мог воскресить Лазаря, сказать: „Лазарь, выйди вон“. И вышел Лазарь, который уже четвертый день был в гробе, у которого в организме, уже в теле, в мертвом теле пошли те процессы, которые давали о себе знать вот этим неприятным запахом. Христос мог своим словом на расстоянии исцелить человека. К нему подошел сотник, Матфея 8:8, и говорит: „Слуга мой очень болен. Приди, исцели“. А потом Христос, общаясь с ним, он говорит: „Господи, нет, скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Твое слово имеет власть“. Сотник, слова которого также имели власть над его подчиненными, он понимал, что слова Христа также имеют власть. И он говорит: „Скажи только слово, и выздоровеет слуга мой“. Слова Христа имели власть. Но вот Христос одним, например, своим вопросом мог заставить замолчать своих оппонентов, которые фарисеев, саддукеев, которые прислали учеников своих, пытаясь подловить его, надо ли давать подать кесарю или не надо давать подать кесарю. Христос одним вопросом, одной фразой про динарий кесаря, он заставил их замолчать. Или в том случае, когда они его обвиняли, он говорит: „А вот крещение Иоаннова, оно с небес было или от человека?“ Христос знал, как использовать слова. И Он их использовал. И слова Христа имели силу, имели власть, потому что люди, даже Его враги, замечали, что Он говорил, как власть имеющий. Он имел власть. Он мог говорить. Но он мог и молчать. И вот сейчас мы читаем о том, как Христос перед страданиями молчал. Его молчание было очень значимым. Его молчание было очень громким. Вообще-то членораздельная речь – это особая милость, это особый подарок человеку от Бога. Никто не имеет такой членораздельной речи из творения Божьего, только человек. И дана эта честь, это право членораздельной речи человеку для того, чтобы человек и Бога славил, друг друга ободрял. Люди такие прекрасные, сонеты пишут того же самого Шекспира, произведения древности, современности. Мы читаем и удивляемся этому. Но, тем не менее, нам тоже надо научиться молчать. Вы знаете, про ребенка говорят, что он, ну, пару лет, наверное, учится говорить, а потом всю жизнь молчать. Как надо иногда замолчать, как надо иногда закрыть свои уста. Мы тоже иногда молчим. Вы знаете, в Конституции Российской Федерации есть 51-я статья, которая гласит буквально следующее, что никто не обязан свидетельствовать против себя самого и своих близких. И если людей иногда допрашивают, и они могут взять себе 51-ю статью и сказать, эта статья позволяет мне не свидетельствовать против себя и против своих близких. Это законом разрешено, это законом право такое, право хранить молчание. Но почему мы иногда молчим, братья и сестры, когда мы общаемся друг с другом? Почему люди молчат? Иногда молчат, потому что нечего сказать. Иногда молчат, потому что стыдно говорить. Иногда молчат, потому что обиделись. И молчат. Когда я работал еще на заводе, у нас был коллега такой, разметчик, дядя Коля Гончаров. Он рассказывал, говорит, была у меня жена. Как-то она 2 года молчала, а потом я ее выгнал. Бывает, что люди обидятся и молчат. Бывает так. Бывает, молчат люди из-за высокомерия. Бывает, они молчат потому, что не считают нужным снизойти на этот уровень и разговаривать с этим человеком. Бывает, люди молчат потому, что слова в данный момент не нужны. Слова бывают лишние в некоторые моменты. Бывает, что люди молчат. И Екклезиаст, 3 глава, 7 стих, пишет нам, что всему есть свое время. Есть время говорить, и есть время молчать. Есть время обнимать, есть время уклоняться от объятий, есть время раздирать, есть время сшивать. Всему есть свое время. Есть, говорит, время и помолчать. Вот наступило когда-то время, когда Христос молчал. Вы знаете, есть прекрасный пример и даже прообраз Христа в Ветхом Завете. Это пример и прообраз Иосифа. Я вот смотрю, читаю эту историю, я знаю эту историю с детства. Но каждый раз можно найти в ней что-то важное, интересное. Пример Иосифа. Когда он оказался пленником, проданный в дом Потифара, его постоянно преследовала жена Потифара, пытаясь соблазнить его на блуд, на прелюбодеяние. И однажды она, почувствовав себя отверженной Иосифом, когда он не захотел с ней согрешить, она его просто оболгала. Она клеветала его. И мужу своему вот выставила так, что этот раб, еврей, которого ты привел в наш дом, он хотел надругаться надо мной и так далее. И он приказал в гневе арестовать и бросить его в темницу. Я вот смотрю и думаю, почему Иосиф молчал? Почему не сказал, не разорвал на себе рубаху, не сказал, что это неправда, она сама ходила, она преследовала меня, она вот так и так и так. Почему Иосиф молчал? Почему он молчал? Почему ничего не говорил в тот момент? Я не знаю. Может быть, просто Потифар не был готов слушать. Потому что человек, когда он ослепленный ревностью, для него какие-то слова какого-то раба, еврея, они не так значимы, как слова, например, его супруги. Может, он не был готов слушать своего раба. Может быть, обида, его оскорбление, которое он считал, что этот раб ему нанес, не давало ему его выслушать. Может быть, он в тот момент не был готов воспринимать слов. Но, тем не менее, случилось то, что было в Божьем промысле. Иосиф, наверное, по Божьему промыслу должен был молчать. И он отправился в темницу, потому что из темницы был путь только на трон, на царство. Стать премьер-министром Египта. Только оттуда, для того, чтобы спасти свою семью, свое колено, свой народ. Ему надо было, наверное, в тот момент промолчать. Такой был промысел Божий. Вы знаете, это тоже интересно. Когда мы общаемся с Господом, нам тоже надо говорить что-то Господу. А иногда надо при общении с Господом тоже промолчать. Вспоминается еще один пример из Ветхого Завета. Книга Иова, 39 глава, когда Иов очень много говорил Богу. Он задавал Богу вопросы. Он общался с Богом на примере вопросов. Он постоянно, отвечай мне, Господь, почему ты вот так делаешь, почему так? И он очень много вопросов задавал Богу. А потом, когда начал Бог ему говорить и отвечать, Иов замолчал. И он говорит, Иов, 39 глава, 33-34 стих, он говорит, руку мою полагаю на уста мои. Говорил раньше, теперь не буду говорить. Руку мою полагаю на уста мои. И то, что я делал раньше, то, что я говорил, он просто остановился, замолчал и стал слушать Бога. Мы тоже много говорим. Мы приходим на собрание, и вот знаете, перед служением здесь такой шум стоит. Люди общаются, говорят там, кто-то погромче, кто-то потише, кто-то шепчет, кто-то в голос говорит. И голоса, и слова, и речь, и детали разговоров слышно там даже, где собираются хористы, за той дверью. Слышно то, о чем вы здесь на лавочке говорите. И Господь это слышит. Но иногда нам надо потом замолчать. Иногда надо приготовиться к слушанию того, что хочет нам сказать Господь. Это тоже очень важно, помолчать и послушать Бога. Но знаете, вот эти события, о которых мы читаем, как Христос перед стригущими его безгласен был, об этом очень четко написал в пророчестве пророк Исаия. Мы читаем 53 глава, 7 стих. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден он был на заклание, и как агнец пред стригущими его безгласен, так он не отверзал уст своих. Пророчество Ветхого Завета очень четко описало страдания Христа во всех деталях. И даже гроб, в котором он будет похоронен, у богатого человека. И описало то, что Христос будет молчать, как агнец при стригущими. Знаете, когда агнца, овечку стригут, когда ее приносят жертву, когда ее заколают, она тоже молчит. Вот в этом-то она отличается от свиньи, в том числе. Я помню, у нас когда-то, когда я был маленький, родители держали свинью, Машка ее звали. И когда ее пришло время пустить на мясо, визгу было на целый квартал. Мы слышали всегда, когда у кого-то из соседей наступило время уже заготавливать мясо. Визг стоял на весь поселок. Люди уже все знали, можно идти к ним на шашлык. Все, визг стоит. Но вот агнец, предстригущими его, безгласен был. Этим агнец отличается от свина тем, что он безгласен, тем, что он идет и страдает. Христос по пророчеству пошел. Он не отверзал уст своих. Он понимал, он мог бы, я так думаю, он мог бы разрушить все это судилище и привести его к нулю. Но он понимал, что так должно свершиться Божье правосудие. Он понимал, что так должно свершиться искупление рода человеческого, чтобы именно так совершилось страдание, должен совершиться вот этот суд, неправедный суд, несправедливый суд. Но Христа должны были распять. И он должен был взять чужие грехи на себя. И только так мы можем получить спасение. И мы получили спасение в Его крови. Вы знаете, есть очень хороший стих, он «Песня Возрождения», есть под номером 2390. «Христос молчал», Зиновия Джулая. Автор такой, он написал и сам исполнял, сын его пел, Роман Джулай. «Христос молчал, ему связали руки, лицо зловещий факел освещал». Знаете, там есть интересные и хорошие слова дальше. «Смолчи, как он, прости обиды горя, и тотчас смолкнет бурная волна в твоем разбитом сердце, как на море. Поверь, мой друг, наступит тишина». Под небом здесь всему свое есть время. Дай мудрости нам, Боже, различать добро и зло, твоим заветом внемля. Где надо говорить, а где молчать. Хорошие слова. Песня Возрождения написал этот автор Джулай. И на самом деле это очень важная часть нашей жизни. Нам надо просить у Господа мудрости. Где надо говорить, а где молчать. Иллюстрацию молчания Христа, она неплохо отображена в одном древнем рассказе. Может быть, даже это древняя притча, как были два брата-близнеца. Один был верующий, христианин, а другой избрал скользкий путь. Хулигана сначала, потом преступника. И вот однажды он залез в чей-то дом, и его там застали, стали бить, и он, защищаясь, в общем, убил человека. И в окровавленной одежде он прибежал к своему брату, верующему христианину, ища там спасения, потому что погоня его уже преследовала, шла по пятам. И христианин, брат, сделал вот что. Он снял свою одежду, одел его окровавленную одежду и спрятал его, а сам просто в этой одежде вышел навстречу погоне. И перед этим он успел сказать своему брату-преступнику слова: «Я в твоей одежде умираю за тебя, а ты в моей одежде живи для Господа». Правосудие было скорым, этого человека осудили, приговорили к смерти, приговор привели в исполнение, но он оставил записку, в которой он попросил после смерти ее передать брату. Эту записку передали брату. И он стоял и читал: «Я в твоей одежде умираю за тебя, а ты в моей одежде живи для Господа». Это послужило для его спасения. Вы знаете, Христос принял одежды греха. Он принял наши грехи на себя для того, чтобы мы жили для Христа сегодня. И он молчал, когда его обвиняли, не потому, что ему нечего было сказать. Он мог бы своими словами, своими вопросами заставить замолчать этих судей, этих правителей, но он молчал, потому что так должно совершиться было страдание, искупление и принести жертву. Что говорит нам сегодня, о чем говорит нам это громкое молчание Христа? Во-первых, слова Христа дают нам жизнь, и многому нас учат, но молчание Его тоже чему-то учит нас, чему-то важному учит, что не всегда надо оправдываться, особенно тогда, когда нас не хотят слушать. Не всегда надо говорить, не всегда надо говорить, надо иногда выслушать сначала собеседника. Знаете, весь мир обсуждает разговор двух президентов, который был пару дней назад в Вашингтоне. И люди размышляют, правильно ли поступал тут или неправильно. Вы знаете, иногда надо помолчать. Для своего блага, для блага своих людей иногда просто надо помолчать. Книга притчи 18:14. Такие слова записаны. «Кто дает ответ, не выслушав, тот глуп и стыд ему». Пусть Господь нас научит иногда при общении, даже с другим человеком, иногда просто надо помолчать. Для того, чтобы выслушать, для того, чтобы дать выговориться человеку, чтобы потом в корректной форме, подождав, сказать, если это будет уместно. Второй момент. Нам не надо молчать там, где надо говорить. Христос очень много говорил, и Он учит нас своей речью, что нам тоже надо говорить там, где не надо молчать, где надо проповедовать, возвещать о Христе. Мы не должны стыдливо закрывать свои уста. Там, где мы должны вступиться, там, где мы должны сказать Слово Божие. Возвещать. Возвещать о любви Господа, о спасении. Не молчать, когда нам надо поблагодарить человека какого-то. Не надо молчать. Есть за что поблагодарить. Найдите, поблагодарите. И не молчать там, где надо сказать «прости». Перед человеком. Извини, если это небольшая оплошность. Если это серьезный проступок, надо сказать «прости». Прости, не молчать там, когда надо молиться, исповедовать свой грех. Не надо молчать об этом. И вы знаете, сегодня страдающий за нас Христос, Он учит нас, как надо говорить, а как надо молчать. Христос, вися на кресте, Он произнес 7 знаменитых фраз, которые разложили на смыслы. Есть книга Чарльза Спержена «7 проповедей на тему фраз Христа на кресте». Христос произнес эти 7 фраз, и мы слышали сегодня, одну из фраз совершилось. Но Христос иногда молчал. Его молчание тоже нас чему-то учит. Пусть вот это молчание Христа перед судом тоже нас научит тому, как надо говорить нам и как надо молчать. Аминь.